Братья, я прочитаю два места из Священного Писания, а потом мы начнем говорить о первом царе Израиля. Первая книга царств, 8 глава, 18, начало 19 стиха. Это слова Самуила. «И восстанет, восстановите тогда от царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь отвечать вам тогда». Но народ не согласился послушаться голоса Самуила и сказал: «Нет, пусть царь будет над нами, и мы будем, как прочие народы». И еще одно место. Первая книга царств, 12 глава. С 19 стиха. «И сказал весь народ Самуилу: помолись о рабах твоих пред Господом Богом твоим, чтобы не умереть нам, ибо ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя». И отвечал Самуил народу: «Не бойтесь, грех этот вами сделан, но вы не отступайте только от Господа и служите Господу всем сердцем вашим, и не обращайтесь вслед ничтожных богов, которые не принесут пользы и не избавят, ибо они ничто. Господь же не оставит народа своего ради великого имени своего, ибо Господу угодно было избрать вас народом своим». До этого места. Ну, можно еще 24 стих. «Только бойтесь Господа и служите Ему истинно от всего сердца вашего, ибо вы видели, какие великие дела Он сделал с вами. Если же вы будете делать зло, то и вы, и царь ваш погибнете». Братья, говоря о Сауле, немножко даже сложно. Когда вот я готовился к этой теме, легче говорить о Давиде. Легче. Ну, про Давида как-то все... Ну, одно имя только уже нас ободряет. Давид. Он символ такой верности Богу. Говоря о Сауле, как-то даже... Ну, это имя как-то даже замалчивается. А оно имеет большое значение в Израиле. Очень большое значение. Первый царь Израиля. Серьезные перемены произошли в израильском народе. Отходит время судей, начинается время правления царей. И хотелось бы отметить одну такую параллель. Вместе вот мы изучаем историю братства нашего, вообще историю церкви. И там интересно так проявляется вот этот принцип отступления Израиля. Он проявлен был в жизни вот народа Божьего уже в наше время. «Дай нам царя». Уже касались того момента, что христиане, верующие люди хотят тоже где? Куда они хотят? Изменить мир, призвать всех к Богу. Каким образом? А надо поставить депутата выбрать. Нашего депутата. Выберем. Будет у нас царь. Как у прочих народов. Как у прочих обществ, как у прочих всех так далее. Выбери, дай нам царя. Мы видим, что Бог не одобрил это поведение и в то же время почему-то допустил. И вот этот принцип, хотелось бы отметить, что у Бога есть удивительное действие руки Его. И говоря о Сауле, хотелось бы на это обратить внимание. Бог не одобряет, но Бог допускает. И происходит действие, и мы видим, что взывают к Богу, и Бог отвечает, Бог ставит, Бог избирает. И в то же время мы видим, что Бог говорит: они отвергли, меня отвергли, да, Господа. Они захотели, чтобы Бог у них был царем. Братья, поэтому, говоря о Сауле, хотелось вот именно такое направление дать. Это начало государственной власти в израильском народе. До этого не был Израиль как государство. Был народ, единый народ, имел отца, имел священников, пророков, но это не было царство. Не было царства. Этим он сильно отличался от других народов. Это было знамение, что не имеют царя, а живет народ особенный. Вот. У него есть вожди, у него есть те, кто управляет этим народом. Не захотели. Так, захотели, как прочие. И вот начало государственной власти в Израиле, так можно сказать. Соединение, помните, мы говорили, соединение церкви с государством, да? А это соединение израильского народа, они создают себе государственную машину. И мы видим первое, вот здесь, когда читаем когда Самуил говорит то, что будет делать царь, это вот 10 главе, не 10 глава, это идет, значит, он права царя, высказывает права царя Самуил, какой, что он будет делать. Это мы прочитали 8 глава, да? Вот здесь есть права царя, 8 глава, первая книга Царств, с 11 стиха. С 11 стиха он перечисляет, что будет делать царь. Обратите внимание, там на одно местоимение. Для себя. Для себя. Царь будет для себя. Ваших там поля будете, там войска, там дальше отношения женщин, как будет поступать, и все, и все. Но все будет делать для себя, а вы на него будете работать. Вы на него будете. Вот, вот обязанности царя, да, его особенность. Братья, там, где отступают от Господа, там проявляется вот эта такая непокорность. Самуил говорит, вот вам, вот так будет в вашей жизни. И знаете, что отвечает народ? И пусть будет так. Но нам надо, как у других. Поэтому, братья, вот жизнь Саула, начало ее жизни, и так было задание подготовить биографию, такой план жизни Саула. Я специально попросил вас, чтобы мне не пришлось потом перечитывать эту историю, еще раз напоминать. Вот. Я думаю, что сначала, я повторяю, у меня времени немного, поэтому я буду излагать биографию Саула, вот. Буду слегка комментировать такой духовный смысл, вот, назидательную сторону этих моментов. Такая просьба к вам, братья, если что-то я пропущу, на что-то не обращу внимания, чтобы вы могли подправлять меня, подсказывать или включаться вот, тоже в это рассуждение, какой-то духовный смысл или назидательный смысл, если вы увидите, что-то я упустил в каком-то событии, я был бы рад, если вы будете подключаться и говорить, что а я вот в этом событии вижу вот еще такую мысль назидательную, да, чтобы могли размышлять, рассуждая, как Бог ведет народ свой. Наша основная цель – это жизнь Божьего народа. Жизнь Божьего народа. И мне хотелось, чтобы об этом мы на это больше всего обратили внимание. Итак, начало Саула. Бог избирает его. Братья, вы помните, как происходило это избрание? Кто может хоть немножко рассказать? Коротко о событиях избрания Саула. Первое, когда он узнал, что будет царем. Как это произошло? Пожалуйста, Аркадий. Брат Аркадий. Угу. Слуга был. Какое положение Саул занимал в народе? Ну а как в Писании, там, помнишь, написано, нет о нем. Любая биография начинается с корней. С небольшого колена. Помните, мы изучали вас, с вами расположение колен, да? Если кто посмотрел внимательно, он был с колена Вениаминова. Вот. Оно самое небольшое колено, оно было на границе, вот если у меня такая карта нарисована немножко. Вот. И если смотреть, то это было в вершине вот, Мертвого моря, рядом с иудейским, потом царством, или коленом Иудина было граничило. И основной столицей там было на границе как раз Вениаминова и Иудина, колено. Там проходил город, я здесь его не записал, был город Вифиль. Помните, что это за город? Вифиль. Знаменитый город Библии, хорошо, когда мы ориентируемся в городах, он как раз находится, вот, если так от вершины проводить черту, может, чуть-чуть где-то вот в этой стороне, в этой линии находится город Вифиль. Это была граница, потом приграничный город между двумя царствами, северным и южным, иудейским и израильским. Пожалуйста, Михаил. Да, я именно на это хотел обратить внимание. Что не был, Саул не был абсолютно неизвестный. Его семейство все-таки было знатным. Вот. А особенность такая была, что пошел искать ослиц. Не только слуг послал, да, отец посылает его. Будучи знатным, Саул идет со своим слугой. Там хочу отметить еще один момент. Когда они говорят о том, как, чтобы зайти к пророку, это не Саул предложил зайти к пророку. Эту идею дал слуга. И слуга, я скажу, что в данном случае слуга выступает гораздо мудрее и лучше. Каким способом? Во-первых, он предлагает зайти к прозорливцу, да, к пророку. Да, есть, его начальник называли человек Божий. Потом еще момент. Они устали и уже хотели возвратиться. Но вот интересно, что слуга хоть и устал, но у него было такое вот понимание, что человек Божий сможет, нет, пророк, что он может сказать где, что может сказать. И еще один момент. Когда Саул говорит, у нас нет серебра, я как обратил внимание, думаю, а слуга говорит, а у меня есть. Думаю, знатный человек, хозяин, серебра нет. А слуга, который с ним просто пошел, в общем-то, слуге-то какое дело там, да, потому что найти их надо. А слуга вот предусмотрительный такой, прихватил с собой серебро. Саул и знать не знал, что он серебро с собой носит. А слуга говорит, зайдем к прозорливцу, ну, ничего нету. Ну, как? А слуга говорит, да у меня есть. В данном случае слуга выступал даже богаче Саула. Вот. Просто я хотел отметить, братья, да. Хотел отметить момент такой, что отношение слуг и господ, как-то в советском государстве живя, нас немножко научили неправильному восприятию, да. В данном случае мы видим, слуга был вполне очень доверенным лицом и мог даже в данный момент иметь больше, чем хозяин. Это хотелось отметить к теме, что закон был путеводителем ко Христу нас. Да? Помните, где-то водитель. Вот. То есть, находясь под законом Израиля, он находился как бы на попечении был, на попечении слуги. В данном случае Саул оказался на попечении слуги. Они пошли к пророку, чтобы узнать об ослицах. Таким образом это все произошло. Но в дальнейшем там история рассказывает, что Самуил уже подготовил человека, который готовил пищу, предупредил его, чтобы отделил особую часть. Вот, и говорит, где-то особая часть, чтобы мне дать это Саулу. Все это происходило в местности. Вот, хотелось подметить то место. Если Самуил в основном ходил в какие города, кто помнит? Галгал, Рама, Вифиль, Васифа, да. Вот, в основном, вот, то есть в основном он ходил вот в этом районе, ходил в Самуил. Но в данном случае упоминается, что момент, здесь вот можем увидеть, там возвращение Саула идет, он оказывается возле гроба Рахили. Кто знает, где был гроб Рахили, возле какого города? Мы с вами изучали это, если кто помнит. Гроб Рахили где был? Что? Нет. Нет. Книгу Бытие можно открыть, братья. Если кто внимательно... В книге Бытие есть. Гроб Рахили находился возле какого города? Вифлеем, уже кто-то сказал, да? Город Вифлеем. Возле города Вифлеема находился. Вот. Это, может, для вас откровение будет. Вот там была похоронена Рахиль. Вот, когда родился Вениамин, она умерла при родах, и похоронена была возле Вифлеема. Вот. И город Вифлеем мы знаем, да? По рождению Христа мы знаем о Вифлееме очень много. Да, ну и Ефрафа там рядом города были. И вот таким образом Саул не видел себя царем. Саул себя царем не видел. Священное Писание свидетельствует, он был, интересно, такая фраза есть о нем, сказано, молод и красив. Он был молод и красив. Так что? Ну, высоко это потом упоминается. В данном случае, здесь 9 глава, 2 стих. Вот характеристика Саула. Вот. Молодой и красивый, и не было никого из израильтян красивее его. Он от плеч своих был выше всего народа. Вот характеристика Саула. Когда же вопрос стал о нем, чтобы его поставить потом перед народом, показать, вот, он спрятался в обозе. Он спрятался, чтобы его не видели. Вот. Да. 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 Но дело в том, что в то время интересно такой момент, что в 30 лет это был еще не старый был возраст, воскрешался молодым возрастом. Мы даже читаем, даже называли некоторых отроками даже в этот возраст, в 30 лет. То есть человек, еще не оформившийся до конца, не имеющий еще такого твердых основания в жизни. Если читать будете Библию, увидите, что совершеннолетие в основном считали 30 лет – это совершенный возраст. До 30 лет – это еще развивающийся человек, не устоявшийся. И как-то о нем не отзывались как серьезно, как о взрослом устоявшемся человеке. До 30 лет считали еще молодым. В частности, место, где Павел даже пишет, никто не пренебрегает юностью твоею, о Тимофее говоря. Тимофею было уже 30, где-то около за 30 лет там было. Никто не пренебрегает юностью твоей, да, молодым возрастом. То есть считался еще, в общем-то, молодыми. Что? Женили рано, да. Они рано... Нет, вступали в брачные отношения, как муж и жена. То есть там очень такой возраст, очень близкий возраст был к отцам. Хотя не так скоро взрослели люди, считали взрослыми. Я думаю, что здесь было ему где-то в пределах 20-30 лет Саулу было. От 20 до 30. Более точно, сейчас я просто затрудняюсь сказать, но там посчитать можно. Прочитать можно, просто я на это не обратил внимания, чтобы вот передать вам. Вот, конкретно. Может, сам в словаре где-то есть. Но более конкретно нет. Единственное, что известно, так забегая вперед, сказать, Саул царствовал 40 лет. 40 лет он был при царстве, вот, был царем Израиля. Причем я говорю, хочу отметить, что Саул очень важная личность для Израиля. И личность Ветхого Завета, она имеет большое значение. Вот, это первый царь Израиля, которого избрали по хотению народа. Бог поставил по хотению народа. Вот, это тоже очень важная мысль, что это было не намерение Божие, это было хотение народа, то есть вот желание лично народа сделать, как у других. Здесь, да, пожалуйста. Но это мы... Да. Да. И именно это и прослеживается. Торопливость, человеческая торопливость. Можно сказать, Саул – это было решение людей, не ожидание от Господа, не искание, как бы хотел Бог. Они оглянулись, увидели, как у других, решили сделать у себя. Вот эта опасность есть, которая, братья, с нами бывает. Вот, если говорить о жизни церквей, некоторые так оглянутся и говорят, а у тех больше успех. Почему получается? Они вот так делают, давайте и мы так сделаем. И вот здесь кроется серьезная опасность. Не делать, как Господь учит, а как... Да, пожалуйста, брат. Угу. Да. Угу. Да. Конечно, это было именно так. Я еще хочу обратить, прежде чем ставить царя, Самуил был таким интересным пророком, очень важным в нашей жизни. Самуил не стал ставить царя, пока не довел народ до сознания своей греховности. Я специально прочитал два места в начале. Вот, насколько Самуил был чуток все-таки к жизни народа Божьего. Ничего нельзя решать, пока народ не понял, что он все-таки виноват. Вот не видел вину свою, не оплакал эту вину. И тогда вопрос стал уже показать царя народу. До этого царь не был явлен, хотя он его уже помазал, но не являл его, пока не привел в сознание израильтян, что это грех. Когда они поняли, что это грех, и оплакали, и говорят, что мы сделали грех. Вот здесь очень важное наставление есть для всех времен, для всех веков. Грех этот тобой сделан. С одной стороны, и утешение, и предупреждение. И сделанный грех, он несет за собой последствия. Некоторые говорят, вот я согрешил, я просил прощения, почему у меня последствия есть в жизни? Братья, обязательно идут последствия. У греха всегда есть следствие. Вот. Он несет за собой определенные трудности, определенные переживания. Этого не надо смущаться. Самуил как говорит? Грех этот сделан. Только что? Только Господа не оставляйте. То есть теперь этот грех становится, как мы говорили о народах, он становится, для чего он нужен теперь? Он, во-первых, как наказание идет. Во-вторых, он учит нас быть твердыми в Господе. А в-третьих, он учит нас испытать нас, следуем ли мы за Господом или не следуем. Последствия греха. У него есть такое доброе все-таки. Вот. И вот Самуил такое наставление делает. Только Господа не оставлять. Вот сделали, неправильно что-то получилось, не все хорошо получилось. Но Господа не оставляйте. И это очень важная мысль. Как раз вот царствование Саула и последующих царей потом, это учение, как не оставлять Господа. Как не оставлять, даже при случаях где-то неправильного изменения. Они бы сказали, ну, царь не получился, давайте снимем, снова пророка поставим. Пускай у нас судья будет. Бог говорит, нет, теперь нет. Теперь будет у вас царь. Теперь будет у вас царь. Братья, поэтому вот этот момент, первый момент, когда Саул был призван на царство, он не видел себя царем. Первый момент, когда он был у пророка, он говорит, да я меньший. Потом, когда его уже помазал пророк, говорит, что ты будешь царем, его дядя спрашивает, что тебе сказал прозорливец? А дядя, видимо, тоже человек был такой, проницательный человек. Он понял, что там не просто так была встреча, да? Вот. И сам не смущается, говорит, что он царь, он не говорит, что он царь. Он говорит, да он нам сказал, что ослицы нашлись. Давайте, братья, так, не договорил все. Не стал отвечать полностью на вопрос. Вот. Сказал, что ослицы нашлись. Вот по третий момент, он прячется в обозе, когда идет избрание царя, все встали, ходят по семействам, избирается царь, все проходят мимо пророка, кто будет царем, это всех интересует этот вопрос. А Саул прячется. Вот. Может, из-за своего роста. Я представляю, как он там в обоз спрятался, будучи самым высоким человеком, пришлось больше сгибаться. Вот. Но он спрятался. Он боялся выйти, чтобы народ увидел, что он выше всех. Как-то выделиться с народа боялся. Вот. Но в дальнейшем он был представлен царю. Я хочу на это событие обратить внимание. Где это произошло? Помазание, значит, Саула было где-то в пределах Вифлеема, там вот в этой стороне. Вот. А произошло его представление народу. Массифа. Город Массифа. Да? Вот здесь на карте, видите, у меня циферка 1 обозначена. Это начало царствования. Представляется Саул представляется народу. Сколько у него было в то время колесницы народу у Саула? Ничего еще не было. Поэтому он был просто представлен как царь, но у него ничего не было. Ни слуг, ни колесниц, ничего не было. Просто вот говорили, вот он будет у вас царем, он сказал Самуил, да? И дальше, помните, что там написано? И все разошлись. Он... Храбрые пошли с ним, да. С ним сразу люди, которые ждали царя, они присоединились к Саулу сразу. Вот. А вот, сердце которое, да. То есть до этого у него не было окружения никакого, он был ничто, в общем-то. Один из жителей колена Вениаминова, там все. Вот. Но когда он был представлен народу, сразу нашлись люди, которые поддержали его и были с ним. Но этого было мало. Нашлись другие люди, которые сказали, что ну, Саул будет царствовать. А кто он такой? Чем он выделяется? Братья, скажу, это сегодня также совершается. Вот эти беды, они совершаются сегодня. Когда народу представляют кого-то, одни поддерживают, а другие возмущаются. Говорят, ему ли? Да, пожалуйста. Да. Можно увидеть образ Христа, что для народа, для людей его образ показался незначительным. Они так скажут, что он такое себя представляет. Вот. Ну да, да. Сегодня тоже, если ожидают в церкви, вам говорит, брата надо. Кого они ожидают? А вот им служитель есть, который нравится. Они думают, если брат, то вот примерно такой должен приехать, как вот этот служитель. Вот. К сожалению, Бог дает такого брата, потом они... И вы стенаете от него, да, написано о царе. И я не услышу вас. Терпеть должны дальше. Дальше должны терпеть. Оно так происходит до сегодняшнего дня, братья. Нового нету. Вот. То есть уметь получать от Господа. Но когда мы хотим своего, как у прочих, вот, в нашей общине нет, давайте как у прочих. Дом себе молитвенный построим, как у прочих. И вы стенаете от него, и Бог не услышит вас. Так может случиться, если это не от Господа. Братья, насколько очень важно знать пути Божии. Но давайте мы дальше на Саула обратим внимание. Итак, в Массифе его представили царем. После этого что происходит, какое-то одно событие. И это очень важно. Да, идет Иавис Галаадский. Я вот на другой, рядом такую карту отделил, чуть чтобы побольше было видно. Иавис Галаадский, он за Иорданом находился, в Галааде, там, где было колено Рувимова и Гадова. Это и местность была их. Можно по Библии смотреть, по картам, очень хорошо будет. И там происходит такое, что ассирийский царь, он, захватив эту местность, предложил такое, ну, они запросили мир у него, а он говорит, я сделаю мир только с одним условием. Вот глаз выколю там, да? Да. Вот. То есть, чтобы сделать их неспособными к войне. Людей не сделать неспособными к войне. То есть вы уже тогда вставать не будете. Но мы видим, возмутилось сердце израильтян, от Господа было это желание, и Саул делает клич народа, собирает хевизеки. Хевизеки не стал, это примерно вот рядом с Михмасом, там Михмасом и Галгалом, там есть хевизек, его на карте не обозначено, там, по-моему, или есть. Ну, где-то в этой местности был хевизек, они собрались войском. Почему это надо было? Дело в том, что это фактически они еще были в плену под филистимлянами. Потом мы дальше увидим, что в Вихмасе был вообще охранный отряд филистимлян. В Вихмасе был, и охранный отряд филистимлян. В Гиве был Вениаминовый, тоже был охранный отряд филистимлян. То есть везде были их. А народ начал собираться, уже царя себе избрали. Вот формировался народ как государство в то время. Хотя еще филистимляне были фактически заселяли города между ними. И вот они собираются в Везеке, собирают войско и идут на освобождение Иависа Галаадского. И Бог дает им успех в этом труде, в этом победу дает. Победа очень замечательная. Потом мы если будем читать с вами историю, что у них не так уж много было оружия. Фактически чем они воевали? Да чем придется? Воевали, чем придется. И вот с этим, чем придется, они пошли на Аис Галаадский и совершили освобождение этого города. Для города это было, они вздохнули спокойно, для него это была победа. Очень большая. Но это было свидетельство израильтян, что действительно Саул поставлен Богом быть царем. Вот. То есть прежде, не прежде победы были. Сначала было избрание, а потом победы. Братья, есть моменты такие, иногда нам хочется побед, а потом мы будем утверждать свое избрание. Братья, сначала идет избрание. Оно идет внутри сначала, еще никто не знает, помазание, да, Самуил совершает. А потом только идет представление народу, а потом уже для представления народу Бог дает благословение, успех дает, чтобы показать, что Бог действительно избрал этого человека быть царем. Так, следующее. После Иависа Галаадского у нас идет... Так, у нас времени немного осталось, но мы постараемся быстрее. После Иависа Галаадского, вот той победы в Иависе, следующая победа была уже... Вернулись, значит, возвращение в Галгал идет. Помните, что сказано, было сказано Саулом? Что? Да. 11 глава, 14 стих. «И сказал Самуил народу, пойдем в Галгал и обновим там царство. И пошел весь народ в Галгал и поставил там Саул царем пред Господом в Галгале. И принесли там мирные жертвы и весьма веселились. А еще... Вся земля наполнена филистимлянами». Но только стоило заявить, что у нас есть царь, ну, жертвы, уже служение. Вот. Там идет следующий момент. Я пропускаю момент, где рассказывается о Самуиле, как он наставление давал. И вот упоминается год и второй, другой год царствования, избрание войска и нахождение их в Гиве. Там происходит в Михмасе, возле Михмаса, встает отряд филистимлян, и они, отряды, стоят в Гиве Вениаминовой. Вот. Здесь мы читаем о той истории, что написано, что чтобы отточить свой рабочий инструмент, израильтянам приходилось ходить к филистимлянам, делать заточку инструмента. То есть мечей не было, там всего два меча. Один у Иоаннафана, да, один и у Саула был. То есть самого Саула, один, второго его сына. Итак, вот имея такое войско, храбрых только людей, фактически без оружия, хотя прошло 2 года царствования Саула. Но вот такой свободы не было еще в народе, силы не было. Вот, вот очень важная вот эта война в Перемихмасе, она очень существенная. И мы видим, как Бог совершает эту свободу. Вот, через Иоаннафана и оруженосца. Да? Эту историю я просто опускаю, очень много событий, просто хочу, братья, чтобы мы успели пройти историю Саула. Вот, возле Михмаса происходит еще одно военное действие, серьезная стычка. Если первая стычка, освобождение Ависа Галаадского, закрепила границы с Ассирией, то эта стычка возле Михмаса, она поставила, освободила их от власти филистимлян. Еще границы не установила, а от власти их, то есть силы филистимлян, филистимляне были лишены силы, вот именно в этот момент. Вот. Но там происходит еще одно событие. Там происходит спор между народом и семьей Саула. Вот. Помните, да? Происходит спор. Потому что когда Иоаннафан пошел освобождать, да, он не знал, что происходило. Они увидели, что падают филистимляне. Все войска рванулись, значит, на войну. И Саул заявляет, заклинает народ, да? Заклинает народ, и они под заклятием все воюют и изнемогли уже там до конца. И вот здесь, мне кажется, был один из первых таких поступков Саула, который был где-то вот показал его все-таки такой вот трещинку дало его царство. Да, 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 да. 13 глава. Да, вот это важный момент. Я как раз хотел тоже на нем остановиться. И, наверное, это как раз вот следующая трещинка, вот это она и появилась дальше. Хорошо, что напомнили. Это ключевой момент вообще служения. Дело в том, что хотел я на него обратить внимание. В Галгал, помните, в 10 главе, первой книги Царств, 8 стих, Самуил такое наставление сказал Саулу, что через 7 дней пойдем в Галгал, да? Приди раньше меня. Ну, можно прочитать. Вот вы откройте, 10 глава, 8 стих. Вот такое наставление дается Самуилу. И ты пойди прежде меня в Галгал, куда я приду к тебе для принесения всесожжения и мирных жертв. 7 дней жди, доколе я не приду к тебе, и тогда укажу тебе, что тебе делать. Проходит время, немалое время проходит. Я как-то для себя подумал, сколько надо было времени, чтобы с Михмаша дойти до Галгала. А вот. С Михмаша до Галгала прошло 2 года почти. 2 года. Ты иди, говорит, раньше меня и 7 дней жди. Вот это событие, иди раньше меня и 7 дней жди, произошло не тогда, когда Иавиз Галаадский они освободили, царство обновили там. Вот. Там не надо было ждать. Там они после победы триумфально пришли в Галгал и принесли жертвы, и там не надо было ждать. А вот момент ожидания. Значит, когда вот собрались они как раз, при Михмасе уже собралось, там войско филистимлян, ожидается война, борьба. Собрались в Галгале, ждут, как сказал Самуил. Вот 13 глава, мы читаем об этом так. Восьмой стих тоже, 13.8, там 10.8, 10.6, 13.8. «И ждал он 7 дней до срока, назначенного Самуилом. А Самуил не приходил в Галгал, и стал народ разбегаться от него». 2 года такой триумфа, вроде успехов. Братья, приходит испытание. Приходит испытание для Саула, испытание не его верности, а испытание его царства, его положения, его помазания. Идет испытание его помазания. Братья, я скажу, что в жизни нашей не однажды будет испытываться помазание наше. Вот как-то говорят, что на служение Бог ставит же, да? В церкви вообще нет бездельников. В церкви все избраны для чего? Чтобы каждый, в меру каждого члена превращаться в само себя, да? Помните, как о церкви сказано? Вот. Здесь, братья, имеется в виду, что Бог каждого избирает не просто для того, чтобы ты был просто спасенный член церкви. Бог избирает, чтобы ты созидал церковь, как и все остальные. А бесполезных нет. И вот из тех, кто избрал, кого избрал Бог, есть послушные, а есть непокорные. И в данном случае мы видим, и есть испытание помазания. Поставил царем, есть успех, вроде все идет хорошо, но приходит время, назначенное Самуилом. 7 дней жди. И вот это ожидание, оно бывает очень трудное. В каком смысле? Силы покидают. Чем больше ждет, тем меньше сил. А что надо, не совершается. Я образно говорю. То есть собралось войско, 7 дней прождали, начинают разбегаться, силы тают. Что делать? Надо торопиться. Братья, здесь очень важный такой момент был в жизни Саула. Он смотрит, что народ разбегается. И вот страх, что сил будет мало, заставил его пойти против повелений Божьих. Не поступить, как сделал Господь. Братья, скажу, что в нашей жизни не однажды будет страх, что силы нас оставляют. Или что мы что будем слабые. Мы не сможем. И вот страх из того, что не сможем, иногда заставляет нас делать вещи, которые лишают нас благословений. Страх. Хорошо, вот вы тоже уже напоминали, да, у нас на общении было, что Бог всемогущий. Бог всемогущий. Что Бог сильнее того, кто в мире, да? Но вот так вот приходит такой момент. Саул стоит с войском, народ Божий, избранный Богом. Ждет, совершит жертвоприношение, иди к победе. Цель именно к этому была. Там вопрос войны стоял, победим или нет. Там войны стоял, принесем жертвоприношение и будем побеждать. Другого смысла не было. И вот ожидание это, народ разбегается, войска тают. Что говорит Саул? Принесите жертву. Он берет на себя ответственность за принесение жертв. Он берет на себя. Священство. Возлагает на себя вопрос священства. Братья, скажу, как часто нам не хватает терпения, ожидания. Да, это не только самовольное служение, это получилось непослушание вот, в малом. Непослушание в малом. Просто ожидать от Господа. Ожидать от Господа. Бывает, как этого не хватает силы. Даже вот если говорить о нашем братстве, уже так касаясь истории нашей, сколько братьям уже касались. Если инициативное письмо вышло в 60-х годах, в 61-м году, воззвание инициативной группы идет, да? А рассуждение об этом служении сколько было лет? Готовилось сколько времени это все? Что нам делать? Взывали к Господу, молились, ожидали, чтобы было посланничество от Господа. И в этом была сила. Хотя, казалось, силы тают, церкви закрывают, верующих становится меньше. Что будем делать дальше? У нас силы тают, все разбегаются. И вот в этих условиях дождаться Господа, дождаться благословения Господнего. Бывает очень сложно. И мы видим, что Саул не смог этого сделать, дождаться. И вот здесь вот оно начинается, его отступление, его беда его наступает. Что не дождался, принес жертву. И вот приходит Самуил и говорит, что ты сделал? Что ты сделал? Я говорю, скажу, верующим мне, что приходится говорить так, они попадают в какие-то трудности. Первый вопрос, с чего начинается беседа, что ты сделал? И исследуются потом пути наши, где мы не смогли ожидать от Господа. Братья, не знаю, я не уложился во времени, а мы только начали. Но хотелось бы, что значит, подводя такой, может быть, итог, придется на следующий час там оставить опять биографию Саула. Хотя в дальнейшем это идет вот эти пути падения, не послушался, потом идет победа дана другому, Саул входит в эту победу, но заклятие, народ больше боялся заклятия Саулова, чем боялся согрешить перед Господом. Вот та глава, она очень четко это показывает, как человеческие решения, они оказываются страшнее для народа, чем решение пред Господом. Заклятие больше боялись, но сели есть с кровью и грешили пред Господом. И первый жертвенник ставит Саул, ставит первый жертвенник. Не потому ставит жертвенник, что хочет Бога почтить, а первый жертвенник ставит, только чтобы вот народ не грешил. Хотя бы не грешил народ. Он пытается сделать жертвенник, чтобы сохранить народ от греха. Но это уже мы видим, дальше идет его дальнейшее падение. Да. Но здесь я хотел сказать, вот обратить вот эту особенность. Заклятие Саула было важнее для народа. Они на фана говорят, не ешь, там Саул заклял. А когда прошло эта победа, они с кровью едят и не страшатся. То есть там, где есть отступление, там часто бывает именно такое. Человеческие правила становятся важнее, ценнее, чем хождение перед Богом. И в дальнейшем, когда происходит вот этот спор между семьей Саула и народом, что он оказался неправ, Саул. Дом Саула оказался неправ. Вот когда сказали, почему Бог не отвечает? Вы призвали Господа, а Бог не отвечает. Что делать? Вот. И там интересное решение священника. Он говорит, что делать, вот будем дальше. Пойдем в погоню за филистимлянами, говорит Саул. А священник, интересная там фраза была. Приступим здесь к Богу. Священник говорит, приступим к Богу. Знаете, вот это приступим к Богу их остановило. Стали приступать к Богу, ответа нет. И вместо того, чтобы гнаться за филистимлянами, занялись разрешением, что делать вот в своем стане, где беспорядок. Есть очень уникальный момент, когда Инофан оказывается виноват против заклятия, и, несмотря на все это, и Бог оправдывает его, и народ оправдывает его, и он оказывается правым. Виноват и прав. Вот здесь вот такой уникальный момент в Библии, очень прецедент такой, который отмечается в Священном Писании. И виноват был вроде против постановлений, и Бог не отвечал. И в то же время заступился и Бог за него, и народ заступился. Мне даже до конца не объяснить эту вот ситуацию. Вот, но... Да, да. Да, да. Вкусил пищи, да. Ну. Братья, давайте рассуждения оставим на беседы личные, это можно много разговаривать. Вот. В основном наша цель была это биография Саула, братья. То, что мы откликаемся, рассуждаем, это как раз основная цель побудить вас к этому, к рассуждению. Но это мы оставляем на дома рассуждать, с братьями, с сестрами, вот. Изучать Писание, исследовать его. Это хорошо будет так. Я думаю, что мы на этом остановимся сегодня. Вот сейчас помолимся. Вот. И будем продолжать дальше наше занятие. Значит, домашнее задание хотел сдать, братья. Без домашнего задания не хочу вас оставлять. Вот. Значит, хотелось так. Исследуя биографию Саула, обратите внимание, какие были пророки во времена Саула и какие священники совершали служение. Значит, царь, священник и пророк разделилось царство, вот движение такое пред лицом Господа на три служения. Царственное священство, царственное служение, пророческое служение и священническое служение. И можно посмотреть действия священников, пророков и царя в данном случае. Это нам пригодится в дальнейшем изучении книги царств. И на это очень хорошо обращать внимание. Три линии прослеживаются в жизни народов. Это царственная, государственная власть, священничество, религиозная власть и пророки, призвание от Господа, действие в руки Божьей. Вот. Это очень хорошо будет посмотреть. Ну все, давайте будем заканчивать, помолимся.